Здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя управления городского хозяйства администрации Владимир Шрейбер. Здравствуйте, Владимир Томасович.
День добрый. День добрый, уважаемые граждане.
Владимир Томасович, в наших эфирах мы постоянно говорим на тему энергосбережения, уже не первый раз. Кому-то эта тема покажется достаточно, может быть, неинтересной, кому-то достаточно далекой от насущных потребностей. Однако мне кажется, что новые законы постепенно нас заставят говорить на эту тему и экономно относиться к ресурсам. Как вы считаете, а вообще нужно ли заставлять?
Ну, на самом деле, наверное, подход в отношении энергосбережения и экономии со словом «заставлять», наверное, не совсем приемлем. Все же я считаю, что на данный момент к этому закону применимо более грамотное слово, как жителям объяснить, жителям постараться довести до сведения, чтобы они поняли необходимость, обязательность этого исполнения. Почему? Ну, в принципе, это тоже, наверное, объяснимо. Все же в первую очередь, как бы мы видим сами, что тариф на энергоресурсы у нас постоянно растет из года в год, и однозначно наша экономика нашей семьи, она будет складываться из того, сколько мы заплатим за энергоресурсы. Если их не экономить, соответственно, и плата за ресурсы будет очень великая. Ну и как бы мы к тому же живем еще, будем говорить, в зоне, которая далеко отличима от зон средней полосы нашей страны. Соответственно, у нас и температура среднегодовая гораздо ниже, и сам отопительный сезон больше. Соответственно, и объемы энергоресурсов мы вынуждены потреблять больше. Поэтому, как бы то ни было, жителям придется ставить перед собой вопрос об обязательном экономии энергоресурсов. Ну, а в целом об энергоресурсах, об экономии, ну, говорить можно сколько угодно. Конечно, это, с одной стороны, и простая, и сложная тема. Тем не менее, как бы я не скажу секретов, если, например, каждый из наших граждан, горожан, обратит внимание на свою квартиру, и мы поймем, что наши энергоресурсы, даже в отношении нашей квартиры, то расходуются достаточно вольно. Просто приведу такие элементарные примеры, которые, в принципе, горожане слушали, наверное, не раз. Простая капель из крана, ну, скажем, 10 капель в минуту, приведет к потере воды в сутки, ну, около 10 литров. То есть практически в месяц мы будем иметь 3000 кубов. То есть это практически потребление, норматив потребления горячей воды. Ну, это холодная вода. То есть в два раза превышение.
Владимир Томасович, да. Извините, перебью вас. У нас звонок в студии. К нам дозвонилась Лидия Васильевна.
Добрый день, уважаемый руководитель. Я хотела бы узнать. Вот вы сейчас сказали про экономию энергоресурсов. А как вы можете объяснить, что у нас 9-й квартал с 15 мая по 15 августа стоит на обратке? И когда летом люди пользуются водой, то есть ночи напролет сливается вода, чтобы утром можно было сполоснуться. И вся эта горячая вода, будем в кавычках горячая, потому что она идет холодная, уходит в канализацию. Как вы это объясните? И сколько казна заработала, извините, на горячей воде. Вот у меня стоит счетчик, и я в два раза больше горячей воды летом использую, чем положено.
Да, согласитесь, в таких условиях сложно экономить горячую воду.
Да, конечно. Вопрос в отношении горячей воды или, будем говорить, ненормативных параметров горячей воды, он не раз обсуждался и в администрации, и с энергоснабжающими организациями. Ну, в первую очередь, конечно, горожанам надо понимать, что это в большей части связано с теми режимами предоставления услуги горячего водоснабжения, касающиеся подготовки к зимнему отопительному сезону. То есть, будем говорить, летом у нас идет отключение попеременно трубопроводов для вывода их в ремонт, испытаний. Соответственно, и услуга, предоставляемая горожанам, осуществляется по тупиковой схеме, а не по циркуляции. К сожалению, как бы это ни было, это сети, которые были созданы еще и нашими дедами до нас, то есть сети существующие, мы вынуждены их эксплуатировать, они какие есть, такие есть. Разумеется, значит, мы стараемся осуществить или принять мероприятия, которые в последующем, которые позволят вот во время подготовки к зимнему отопительному сезону в летний период осуществлять циркуляцию теплосетей. Вот. Но тогда и горожанам надо отчетливо понимать, что перерывы – это в соответствии с законом оказания услуги горячего водоснабжения могут быть не более чем 2 недель. То есть 2 недели вообще сидеть без горячей воды. В части, касающихся то, что конкретно, значит, поселка Первомайского, да, ситуация там известна, и как бы речь идет не об обратке прямой, а именно вот о тупиковой схеме по поселку Первомайскому. Но давно принималось решение, и оно, в принципе, уже практически реализовано. Как бы есть определенные моменты, связанные с установкой приборов учета электроэнергии. Это по бойлерной установка электронагревателей. Значит, считаем, что при введении вот в строй этих установок все же обеспечение горячим водоснабжением поселка Первомайский должно улучшиться.
Вот, кстати, в ситуации, когда вместо горячей воды идет еле теплая, мне кажется, помочь экономить свои деньги людям помогли бы так называемые умные счетчики, то есть которые учитывают только ту горячую воду, которая не ниже нормативных значений. Можно ли такие счетчики установить?
Значит, в отношении установки индивидуальных приборов учета на горячую и холодную воду, ну, в частности, сейчас речь идет о горячей воде, конечно, никаких отказов в том, что не ставить эти приборы учета, как мы говорим, умные, нету. То есть можно устанавливать все тепловые счетчики, счетчики на горячую воду, которые сертифицированы в России, приняты для обращения, для эксплуатации и которые внесены в госреестр.
Пожалуйста. Такие счетчики не запрещены?
Не запрещены, да. Остальные счетчики, ну, соответственно, их установка будет. Если счетчик, который, ну, как мы будем в кавычках называть, умный, он разрешен, внесен в реестр, соответственно, и установить его можно. Но будем говорить, тут есть определенные тонкости. Тонкости в каком плане? Что, устанавливая вот этот умный прибор у себя на квартире, мы всегда должны помнить о том, что на вводе многоквартирного жилого дома у нас установлен общедомовый прибор, который в любом случае считает весь объем воды, который в этот многоквартирный дом поступил. Соответственно, ну, сэкономили, скажем, в конкретной квартире, потом в общем домовом приборе этот объем все равно будет учтен, и он, опять же, в соответствии с правилами, будет предъявлен жителям, собственникам многоквартирного дома в перерасчете.
То есть, получается, если есть общедомовой прибор, то смысла нет устанавливать такой умный счетчик?
Нет. Решение о том, устанавливать или не устанавливать умный счетчик, принимает, конечно, каждый собственник, в частности, отдельно. Но установить, я имею в виду, что установив этот счетчик, он должен понимать, что в любом случае перерасчет по общедомовому прибору будет больше. Соответственно, будет предъявлено ему в том числе. То есть, он, возможно, оплатит меньше, но за него заплатит, будем говорить, сосед. Вот. Ну и к тому же, будем говорить, эти решения для того, чтобы достичь все же того уровня параметров горячего водоснабжения, которые требуются, можно принимать и, скажем, другие мероприятия. В частности, это мероприятия, связанные с установкой, скажем, циркуляционных насосов, которые позволят обеспечить вот эту вот самую необходимую циркуляцию по всем стоякам. Она хоть и будет температурой падать, но тем не менее в период водоразбора конкретно у каждого конкретного собственника при открытии, скажем, крана с горячей водой уже потекет температура горячей воды именно та, которая необходима, нормативная.
Владимир Томасович, как вы считаете, есть ли необходимость введения так называемой социальной нормы потребления коммунальных услуг? Не так давно появилась информация, что, возможно, в дальнейшем она будет введена повсеместно. Ну, у нас в крае, насколько я знаю, уже есть такая норма.
Ну, с точки зрения для жителей, эта норма, она, в принципе, нельзя сказать, что необходима, но для того, чтобы стимулировать каким-то образом, исходить из точки зрения энергоресурсосбережения, то да, она логична. Другое дело, что, принимая решение о введении данных норм, надо очень тонко подходить к вопросам о том, какую норму установить. То есть, опять же, возвращаясь к ранее сказанному, или эта норма будет в отношении, скажем, потребления электроэнергии в средней полосе России, или же у нас. То есть нормы явно, что они несоизмеримы, поэтому однозначно сказать, что нормы должны быть одинаковые, то есть подход должен быть дифференцирован. С точки зрения, что нормы по электроэнергии, например, они есть на данный момент у нас каждому жителю, если вы помните, 75 кВт-часов, они в расчетках предъявляются, 75 кВт-часов на одного жителя, но не менее 110 кВт-часов на абонента в месяц. Исходя из численности, скажем, 4 человек, проживающих в квартире, это порядка 300 кВт. В принципе, норма вполне нормальная, я просто скажу по своей семье, у меня 4 человека прописанных, 300 кВт я укладываюсь в летние периоды, в осенние, весенние, ну, есть, да, перерасход по зимним периодам. Хочется сказать, что, в принципе, да, нормативы, сам норматив 75, то, что выше 75 на одного члена семьи, на одного человека, там уже оплата тарифа, соответственно, ну, маленько выше. До 75 это рубль 12, выше 75 это уже рубль 80. Это на данный момент существующие вот такие.
И вот до эфира житель города Александр Сергеевич, он сообщает, что был в Москве, разговаривал со специалистом по энергетике. И этот специалист ему сообщил, что только правительство России может устанавливать такие социальные нормы. Сделать это повсеместно планируется именно в ближайшие годы. А почему тогда, спрашивается, у нас в крае, скажем, эта норма социальная была уже принята ранее?
Ну, решение о введении вот этой нормы, социальной нормы потребления электроэнергии было принято региональной энергетической комиссией Красноярского края по территории Красноярского края. Поэтому можно сказать, что мы опередили веяние. Тем не менее, эта норма есть, существует, она каждый год подтверждается.
Но все-таки эта норма, это, я так понимаю, европейский опыт. Ну, согласитесь, в Европе совсем другие требования предъявляются к энергоэффективности зданий, к приборам, то есть они потребляют меньше энергии. Поэтому там уложиться в социальную норму значительно проще, чем у нас. Как вы считаете, насколько разумно перенимать такой опыт?
Ну вот я, наверное, и думаю в той части, чтобы стимулировать каким-то образом принимать нормы потребления энергоресурсов для того, чтобы, значит, наши жители пытались найти пути к экономии энергоресурсов, в том числе, кстати, и, будем говорить, покупки, приобретения бытовых приборов, класс энергоэффективности которых выше, ну, существующих. Не секрет, что потребление, скажем, старых там, холодильников, старых телевизоров еще с экраном не жидкокристаллическим, потребление их в порядок, на порядок, на полтора-два раза выше, чем нежели современных приборов, энергоприборов.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонился Сергей Прокопьевич.
Ленина, 31. Вывели шланг из подвала, из узла воды, запитали музыкальную школу, запитали дом по Андрееву. Бросили уже почти неделю, в субботу будет, и никаких телодвижений. Когда это прекратится? Дверь у нас открыта, Настя, в подъезде.
Речь идет о коммунальной услуге по холодной воде или по горячей?
Горячей воды нет.
Горячей воды нету, да? Значит, запишу вопрос, как бы, Ленина, 31. Зададим вопрос и обязательно ответим.
Владимир Томасович, все-таки применяют ли у нас в городе энергоэффективные технологии в строительстве? Повышает ли как-то энергоэффективность существующих зданий?
Вообще, нормами 261 закона, в частности, статья 11.12, предусмотрено на сегодняшний день о том, чтобы энергоэффективность самого строения рассматривалась уже во время его проектирования. То есть проектные институты изначально должны предусматривать такие элементы здания, архитектурные элементы здания, которые предусматривали бы меньшее теплопотребление, то есть удельные характеристики тепловые должны быть выше у тепловых конструкций здания. И к тому же заодно сразу забивать в проект установку приборов учета энергоресурсов.
А существующие здания возможно сделать так, чтобы не было теплопотерь серьезных?
Ну, то, что касается уже существующих зданий, ну, я так понимаю, все же большая часть это, наверное, интересует вопросы привязки к многоквартирным домам, да? Тут ситуация следующая, что, в общем-то, опять же, в соответствии с этим законом 261-м, и ресурсоснабжающая организация, и управляющая организация раз в год обязаны предложить и довести до сведения собственников многоквартирных домов те мероприятия, которые позволят повысить энергоэффективность существующих зданий. То есть это чисто мероприятия, которые, в принципе, тоже у всех на слуху, всем известны. Это и утепление чердаков, и утепление подвалов, утепление вводов, которые по тепловым узлам, то есть теплоизоляция. Значит, соответственно, утепление теплового контура, то есть те же подвалы, остекление, там, заградительные устройства. На лестничных клетках, соответственно, также замена стеклопакетов, утепление фасадов зданий, в том числе вот межпанельные швы. Эти работы очень много производят летом ГЖКУ по заявкам жителей. То есть это очень немаловажные факторы, которые влияют на энергоэффективность здания. Да.
Владимир Томасович, людям постоянно говорят, что они обязаны установить приборы учета, как индивидуальные, так и общедомовые. То есть, получается, закон обязывает, но все-таки, я так понимаю, не прописан механизм, скажем так, наказания за невыполнение этого закона. Получается, зачем что-то делать, устанавливать, когда можно жить так, как раньше? И в некоторых случаях платить по нормативу, это получается даже выгоднее.
Действительно, законом предусмотрена обязанность собственников установить приборы учета, в том числе индивидуальные приборы учета и общедомовые приборы учета. Как бы не совсем я бы сказал правильно, что собственники никоим образом не заинтересованы в том, чтобы поставить, а рассчитываться по нормативам, исходя из того все же, что нормативы у нас будут пересматриваться, и далеко явно не в лучшую сторону, и тарифы у нас растут, о чем мы говорили ранее, поэтому стоимость энергоресурсов потребленных будет расти. Все же факт потребления, он по свойству всегда должен быть меньше, чем нормативное потребление. Ну и как практика показывает, практически в большинстве случаев это действительно так. Хотя есть и такие случаи, вот исходя из того, что наши, будем говорить, сети, наши потребляющие установки, передающие установки, в том числе по теплу, по воде, они фактически не готовы были к тому, чтобы вот этот закон так разово ввести, и тем более в течение достаточно коротких промежутков времени поставить приборы учета, так как, если мы помним, у нас ограничение было буквально 1-1,5 года. Это уже потом были переносы.
А у нас еще один звонок в студии. К нам дозвонилась Мария Григорьевна.
Малосадова 6. Мария Григорьевна, 9-й квартал. Постоянно зимой и летом горячая вода идет неприятным запахом. Объясните, пожалуйста, почему и когда это будет...
Так, Садовая 6. То, что касается запаха, в каждом конкретном случае, конечно, энергоснабжающая управляющая организация проводит проверку. В части отбора проб воды на ее гигиенические требования это происходит постоянно, поэтому... Говорить о том, что вода не соответствует определенным требованиям, нельзя. Бывают конкретные, конечно, случаи, это надо смотреть именно на каждом конкретном доме. То есть где-то уже, возможно, есть и старые трубы, которые с отложениями, которые необходимо менять. Где-то в каком-то случае, действительно, вот особенно зимой, когда идут переключения по горячему водоснабжению, именно переключаются на обратку ввиду большой температуры. Высокая температура горячей воды в прямом трубопроводе, тогда мы просто-напросто, меняя, будем сказать, движение воды, срываем со стенок трубопровода вот эти отложения, все, поэтому запах, поэтому такое, конечно, неприятное.
Кстати, если говорить о старых трубах, то у меня такой вопрос. Насколько я знаю, далеко не во всех квартирах, особенно в старой части города, можно установить индивидуальные приборы учета именно из-за того, что все трубы, они уже прогнили. И при установке все грозит разрушиться. Как быть в этом случае?
В целом, конечно, закон все же говорит о том, что состояние общедомового имущества, состояние трубопроводов или сетей в квартире, опять же, обязанность их ремонта лежит на собственниках. Но, тем не менее, в части, касающейся установки именно у себя, это конкретно тоже опять решается в каждом конкретном случае. Необходимость есть замены трубы, значит, ее стоит поменять, чтобы второй раз при установке прибора учета, или при образовании свища туда не лезть. То, что касается стояков, горячего водоснабжения, холодного снабжения, тут однозначно надо принимать решение с управляющей компанией о том, чтобы данные сети все же их менять. Это необходимость, деваться нам от этого некуда, мы все равно этим обязаны заниматься и будем заниматься.
А к нам дозвонилась Оксана Геннадьевна. Говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я проживаю по адресу 60 лет ВКСМ, 66-й дом. У нас горячая вода, грязная, течет из крана. Каждый вечер после 9 вечера, без исключения, начиная с понедельника и заканчивая понедельником. Все время грязное. Причем грязь такая, что потом ванну саму отмыть практически невозможно. То есть каким образом вообще кто-нибудь когда-нибудь сказал, этой водой вообще пользоваться можно, а то я приму душ, а потом непонятно, придется лечиться, наверное.
Это обращение мы рассмотрим, управляющая компания, обязательно определимся, почему именно грязная вода и в каком плане. Просто я не готов сказать пока.
Подобные жалобы, они насколько часто к вам поступают?
В течение и отопительного сезона, и летом, бывают раз, два, три в месяц. Такие жалобы бывают. Конечно, очень часто жалобы, особенно при запуске тепла, включении отопления. Это у нас самое горячее время, потому что в течение буквально 10-2 недель идет наладка, отладка систем отопления, и мы вынуждены заниматься устранением вот этих недостатков, работа по жалобам, да.
И еще один вопрос по установке водосчетчиков. Мы не рассказали о некоторых, конструктивных особенностях сталинок. Получается, что в этих домах не везде индивидуальные приборы учета могут быть индивидуальными. То есть, есть, допустим, такая квартира, где, счетчик можно установить, но он будет общим для двух квартир. Как людям быть в этом случае?
Да, к сожалению, такая проблема у нас существует. Это действительно старая часть города, часть сталинок, у которых разводка осуществляется от общего стояка на две квартиры. И обращение от жителей было о том, что есть желание установить такие приборы учета, но, к сожалению, вот в соответствии именно с правилами предоставления услуг, это как бы возможностей таких нету. Тем не менее, значит, и ГЖКУ, то есть управляющая компания, понимая данную проблему, они подходят к каждому вопросу индивидуально. То есть рассмотрение каждого случая идет индивидуально. Потому что есть уже такие наработки и заключенные договора, которые, скажем, предусматривают установку на общем вводе на две квартиры прибора горячей и холодной воды. Расчет же осуществляется в зависимости от договорных условий, которые осуществляются между ГЖКУ и соседними квартирами, смежными квартирами, ну, скажем, собственниками смежных квартир. Договор или по площади, скажем, деления, или по количеству проживающих. Это в зависимости от договорных условий. Одним из других вариантов может, например, вариант быть таким, что установка двух узлов приборов учета на первой квартире, на второй квартире и предъявлять, скажем, первой квартире за минусом второй. Тоже один из вариантов. Но я говорю еще раз, это каждый индивидуальный случай надо рассматривать отдельно. Понятно, что реконструкция сетей достаточно сложна, но тем не менее есть случаи, где и шли, значит, собственники на реконструкцию, делали отдельный ввод.
И вот еще хотел спросить, по общедомовым приборам учета, что делать, если люди не хотят его устанавливать? Он все равно будет установлен без их согласия?
Собственно говоря, 261-й закон обязанность для установки приборов учета индивидуальных и общедомовых предусматривал с переносом срока до 1 июля 2012 года. На настоящий момент, до 1 июля 2013 года, такая обязанность уже как бы представлена именно энергоснабжающей организацией. То есть она теперь обязана эти приборы учета поставить, причем без заявления собственников. То есть собственники в данном моменте должны не препятствовать энергоснабжающей организации допуску ее к месту установки приборов учета. То есть энергоснабжающая организация ставит, заключает договор с исполнителем.
Гортеплоэнерго вы имеете в виду?
Да, ну, в нашем случае это Гортеплоэнерго, энергоснабжающая организация, потому что она имеет под собой энергоресурс как по холодной воде, так и по горячей, по теплу. Устанавливает, и, соответственно, в ее обязанности входит заключить договор по оплате собственникам в течение 5 лет с рассрочкой. Ежели собственник не оплачивает данные ресурсы, то это судебные иски, проценты, которые будут, или затраты на судебные иски, проценты от кредитов, которые будут брать энергоснабжающая организация, будут все ложиться, соответственно, на собственников.
И у нас еще один звонок, к нам дозвонилась Тамара Васильевна.
Добрый день. У меня такой вот вопрос. Как быть с той установкой, где трубы проложены внутри стены? Надо долбить в туалете стенку. Здесь такие затраты, я вот паникую уже. Так бы давно уже поставила эти счетчики. Но там объем работ большой.
Понятно. Как и в первом случае, где, например, были сети предусмотрены на две квартиры сразу. То есть, когда принимался закон, это чисто в теории оснащение приборами учета, это, конечно, очень нужная и правильная вещь. Знать факт потребления – это правильно. С точки зрения исполнения, это, конечно, схемы теплоснабжения, которые были предусмотрены, в том числе квартир, они всевозможные и разные. Поэтому, ну, я думаю, именно в вашем конкретном случае стоит обратиться в управляющую организацию с просьбой все же дать советы, каким образом вот эту работу можно свести до минимума.
И в заключение все-таки задам вопрос, который не могу не задать. Все-таки, как вы считаете, почему закон об энергосбережении в нашей стране работает, скажем так, не в полную силу, в отличие, скажем так, от той же Европы?
Ну, в принципе, я уже задел в предыдущем ответе примерно, что как бы с моей точки зрения закон все же достаточно ограничен. То есть он обрисовал именно основные направления, в которых необходимо двигаться в процессе энергосбережения, энергоэффективности, а механизмы реализации, ну, с одной стороны, хороших предложений, старых хороших постулатов, к сожалению, не обрисованы, даже в подзаконных актах. И просто соблюдать вот эти вот требования, этого недостаточно. Равняться на Европу в данном случае у нас, конечно, приходится, ну, с долей оглядки, потому что, еще раз повторюсь, живем мы в условиях достаточно суровых. Это не среднеевропейская часть, не Европа. И, соответственно, вообще, как бы ограничить энергоресурс вот как требуется, например, законом об энергосбережении по снижению там ежегодно на 3% в бюджетных учреждениях, мы просто не имеем такой возможности.
К сожалению, наша передача подошла к концу. Напомню, что мы беседовали с заместителем руководителя управления городского хозяйства Владимиром Шрейбером. До свидания.
Спасибо.